Вам, друзі, Олександр Лащенко був з вами.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В Новый год вместе с радио Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
С Новым годом, Крым! С Новым годом, Украина! Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Вы слушаете нас на АМ 549 кГц и на 105.9 FM. На 105.9 FM круглосуточно. Напоминаю, что крымчане могут нам бесплатно звонить в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Смотрите наши трансляции в Ютубе и в Фейсбуке. Пишите нам в Твиттер и предлагайте свои темы. Сегодня же мы будем говорить о цифровом или, скорее, аналоговом Крыме.
Тема дня.
Итак, у меня в гостях Александр Ольшанский, глава украинского холдинга «Интернет Инвест». Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Ну, вы занимаетесь развитием украинского интернета уже, я вот даже не помню, сколько лет, но точно очень давно. Смотрите, по состоянию на весну 2014 года интернет-пространство Украины, интернет-пространство ныне аннексированного Крыма, это было нечто общее. Даже там перетекание трафика, если я помню, чуть ли не до 2017 года значительная часть трафика крымского шла через Украину.
Да.
Можете охарактеризовать, какие сейчас основные, ну, я не знаю, различия? Я знаю, например, что крымчанам не продают билеты на чемпионат мира по футболу в России, потому что FIFA не признает Крым российским. Вот что бы вы описали в качестве такого?
Смотрите, я не очень могу сказать, как вот этот механизм работает с непродажей билетов. Я могу сказать следующее, что длительное время интернет-трафик в Крым в значительной степени поступал с материковой Украины. В 2017 году эта ситуация поменялась. Сейчас в Крыму фактически существует одна компания, которая как бы вот на себя замкнула все внешние каналы с полуострова. Это монополист, некая Миранда. Вот, я с ними не знаком. И я не знаю, какие они адреса выдают, почему эти адреса не признаются, то есть, видимо, проблема в этом. Но как это устроено детально, я, честно говоря, не очень понимаю. Вот. Фактически, то есть, Крым с точки зрения интернета сейчас от Украины отрезан, и весь трафик они получают через вот эту компанию из России.
Хорошо, вот тот факт, что мир не признал, ну, цивилизованные страны мира, скажем, не признали аннексию Крыма, это же все равно налагает какие-то, ну, по крайней мере, неудобства для пользователей. Кроме того, что не продаются билеты, я видел, опять же, как люди пытаются обходить даже банальную доставку с Алиэкспресса, потому что Китай не вводил санкции против Российской Федерации, но, тем не менее, для того, чтобы вот то, что я точно запомнил, они пишут слово «Симферополь» латиницей, но вместо буквы «О» ставят ноль, в конце апостроф, подменяют какие-то, я не знаю, там еще какие-то данные, и только так это помогает им получить товар, заказанный даже не из санкционной страны.
Смотрите, еще раз. Если про IP-адреса, то я не знаю, как устроен этот механизм. То есть, видимо, какие-то сервисы эти адреса считают нелегитимными в связи с тем, что они выданы территории, которая, так сказать, незаконно аннексирована. Что касается почтовых адресов, то я тем более не знаю, как это устроено. Но я могу сказать, что это, в общем, политика компании. По поводу того, что Китай не вводил санкции, ну, здесь ситуация куда сложнее, потому что, да, Китай санкции не вводил, но AliExpress, международная компания, если она не будет, как бы, вот эти санкции выполнять, у нее могут быть проблемы в других странах, и, в общем, я... Их в какой-то степени тоже понимаю, зачем им эти проблемы.
Хорошо, а проблемы в чем? То есть они либо рискуют большим рынком ради маленького, ну, по сравнению там с Соединенными Штатами, крымского рынка, да, либо не рискуют,
ну, и так и не есть, работают. Так и есть. Но это вопрос скорее к их юристам, чем ко мне. Вот. Вообще, конечно же, любое взаимодействие с любой непризнанной территорией, да, любое, оно, в общем, достаточно рискованно в смысле юридических последствий. Поэтому я, в общем, ну, в какой-то степени я их понимаю.
Хорошо, я прошу, давайте сейчас послушаем материал, который подготовили мои коллеги, и там есть ряд деталей про то, как закручивались, например, гайки в российском сегменте интернета, да, я знаю, что вы имели отношение в том числе к, я не знаю, еще в начале 2000-х, если я правильно помню, к работе над законопроектом про мониторинг украинских интернет-коммуникаций, вот эти все детали обсудим.
Крым в центре внимания.
Нужно не запрещать что-либо читать, смотреть или слушать, а нужно самим активно продвигать нашу позицию с тем, чтобы люди наши были подготовлены к получению любой информации.
За пост ответишь. На территории соседней России проявление активности в виртуальном мире может привести к достаточно серьезным последствиям в реальной жизни. Часть россиян осознали это еще летом 2016-го, после принятия так называемого антитеррористического пакета законов депутата Госдумы Ирины Яровой. Документы предусматривают наказание за посты в соцсетях и расширение полномочий для мобильных операторов, которые в течение нескольких лет имеют право хранить записи телефонных разговоров абонентов. Обвиняемого могут привлечь как к административной, так и к криминальной ответственности. В интернете до сих пор продолжают появляться советы, как избежать негативных последствий после публикации постов.
Правило пятое. Никакой революции. Запрещены все призывы к революции. Побуждение людей свергнуть нынешнюю власть. За это грозит тюремный срок до 5 лет.
При этом позиция президента России Владимира Путина по поводу цензуры и ее наличие в интернете из года в год не меняется. Нельзя ничего запрещать, и, кроме того, это нецелесообразно. Он также отмечает, контроль все же нужен.
Чем ЦК отличается от ЧК? ЦК цыкает, а ЧК чикает. Мы ничего чикать не собираемся. И интернет — это только инструмент решения важных народно-хозяйственных, социальных проблем. Это возможность общения, возможность самовыражения. Правда, основные ресурсы находятся не в наших руках, а за бугром, точнее, за океаном.
Путин объясняет, ограничения нужны для предотвращения неправомерных действий во всемирной паутине, например, размещения материалов порнографического характера, интернет-продажа наркотиков и призывы к экстремистской деятельности. В последнем, например, подозревают администратора краснодарского паблика «Радикальные мечтатели» в соцсети ВКонтакте Михаила Малахова. За пост с приведением цитаты из книги Николая Носова «Незнайка на Луне» о бандитах-полицейских 6 октября Роскомнадзор вызвал его на допрос. Ему вменяют подозрения в умышленном разжигании ненависти к представителям правоохранительных органов. А вот в отношении другого мультипликационного героя Чебурашки претензий у Роскомнадзора не возникло. Пользователи соцсети даже предложили назвать в честь персонажа российский аналог интернета. О создании так называемого Чебурнета начали шутить после поручения Совета Безопасности России создать до 1 августа 2018 года собственную систему корневых DNS-серверов, чтобы не зависеть от США, Европы и Японии. В DNS-системе содержатся все доменные имена и соответствующие им IP-адреса. Летом 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает запрет на использование использование анонимайзеров, программ, которые предоставляют доступ к заблокированным сайтам. Причина такого решения – обеспечение безопасности населения, заявил Путин. В знак протеста против ограничений в Москве 23 июля прошел марш за свободный интернет. Политику цензурирования Россия пытается привести и на территорию аннексированного Крыма. Так называемая избыточная свобода слова на полуострове, о которой заявлял российский министр информации Крыма Дмитрий Полонский, в 2017 году не обошла стороной ни интернет-пространство, ни медиасферу.
Крым в центре внимания.
А я напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков, и в гостях у меня сегодня Александр Ольшанский, глава украинского холдинга «Интернет-Инвест». Говорим об итогах 2017 года в том, что касается онлайна, интернета, развития этого самого интернета. Но вот сразу вопрос к вам. Чебурнет, вот такой залокаленный российский интернет, это реально возможная история? Вот Китай что-то подобное вроде как построил. Есть же великий китайский фаервол. В Китае нет Фейсбука, нет Гугла, хотя даже один мой товарищ через тот же самый анонимайзер или там какой-то VPN в Китае открывал Фейсбук. Можно закуклиться так?
Смотрите, много вопросов в одном смешано. Значит, во-первых, этот чебурнет – это не совсем то же самое, что великий китайский фаервол. То есть, такую инфраструктуру Россия построить может, и, в принципе, вам тоже никто не запретил. Вот у вас в компании может быть какой-нибудь интернет, так называемый, да? То есть, это сеть, отсоединенная от мировых, так сказать, каналов. И как раз такую именно задачу им и ставили. То есть, это не фильтрация по типу Китая, это возможность полностью отключить свою сеть от мировых, так сказать, внешних каналов. Такое сделать можно, ну, какие будут последствия, ну, мне кажется, что чем дальше, тем больше, потому что, ну, сегодня много завязано на коммуникации, экономика, ну, в общем, это какой-то сценарий апокалипсический, скажем, военный. Вот. Вообще здесь прозвучало там, вот, я посмеялся по поводу книжки Носова, значит, «Не знаю, как на Луне». Мне кажется, что это одна из самых опасных вообще книг, изданных при Советском Союзе. Я не мог понять 20 лет, как ее издали в Советском Союзе. Значит, и я до сих пор считаю, что это опасная книга.
Опасная для советского режима?
Ну, скажем так, опасная вообще для любого режима. Для всего, что можно назвать режимом, эта книга опасная. Теперь по поводу Путина, его выступлений, запретов и так далее. Ну, понимаете, к сожалению, между словами и делами есть большая дистанция. Вот. То есть, делаем одно, говорим совсем другое. И, к большому сожалению, этот опыт ровно калькой перенимается в Украине. Говорим о свободе, а делаем то же самое, на самом деле, что делает Российская Федерация. Точно так же там ограничиваем, режем. И, ну, в общем, это не имеет, мне кажется, никакого полезного смысла, даже с точки зрения, там, вот, скажем, информационной войны или чего-то такого. Потому что, ну, если мы делаем вид, что врага нет, то от этого враг никуда не девается. Вот. Его влияние тоже остается, и эффективность там запретительных мер, она очень такая себе нехорошая.
То есть, хорошо, Россия сейчас запрещает уже Telegram, да, она требует, чтобы все сервера большие, ну, крупных информационных там ресурсов были на территории России. Украина запретила ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс. Вот как бы вы оценили, это похожие и настолько же неэффективные действия?
Да, это похожие и тоже очень слабо эффективные действия. Фактически, это попытка, ну, закрыть глаза на существующие реалии. Вот. Мне кажется, что особенно учитывая, когда это было сделано, если бы это было сделано в 2014 году, это могло бы иметь какой-то смысл. Но в 2017 году этого делать нельзя было категорически. И, ну, это фактически признание в какой-то степени своего поражения в этой информационной войне. Опять же, именно в тот момент времени, когда, в общем-то, давление правды в этих соцсетях было уже столь высоко, что ну, мне казалось, что еще, ну вот еще год, и сейчас они начнут сами нас отрезать от этих соцсетей, потому что туда просачивается как бы правда, да, и эта правда там распространяется, это же соцсеть, понимаете, здесь все не так просто, как кажется. Когда правда на вашей стороне, у вас очень большое преимущество. Это только кажется, что можно создать виртуальную реальность, мир фейков. Да, его можно создать, но чем дальше он от правды, тем больше нужно ресурсов для его поддержания. И если противная сторона придерживается правильной стратегии, то рано или поздно эта плотина рушится. Ну, на самом деле, точно так же, как рухнула эта плотина во времена Советского Союза.
Советский Союз был, да, действительно очень закрытым обществом. Я-то родился в Советском Союзе.
Ну, я.
Я понимаю, что был же такой анекдот, да, что в Советском Союзе перлюстрации нет, но письма с антисоветским содержимым мы не пересылаем.
Ну, вот я здесь... всегда говорю, что если бы Советский Союз потратил деньги, которые он тратил на глушение голоса Америки, на производство вообще-то бумажных штанов, да, то, возможно, был бы жив еще. Вот мне кажется, что не нужно идти по этому пути, он не ведет к победе.
Не надо бороться с джинсами,
он, да? Точно ведет... Не надо глушить голос Америки было, да? Нужно было тратить ресурсы на то, на что их нужно тратить. Не нужно сейчас бороться с ВКонтакте и с Яндексом, а нужно тратить ресурсы на то, чтобы в Украине появилась своя поисковая система. Ну, условно.
Хорошо, система оперативно-розыскных мероприятий, сокращенно СОРМ, появилась в России, если я правильно помню, в начале 2000-х, возможно, 2001-й, ну, короче, период я точно помню. В Украине тогда тоже была огромная дискуссия, были люди, которые хотели пойти по тому же сценарию, что Россия, да, но тогда приняли другой закон. Мы вот когда с вами говорили перед эфиром, у вас есть опасения, что в Украине идет то же самое, можете объяснить их?
Смотрите, ну я, конечно же, имел некоторое отношение к непринятию идеи о мониторинге. Один из очень веских аргументов, который тогда был услышан, потому что, на мой взгляд, тогда в спецслужбах еще был какой-то определенный процент, скажем так, профессионалов высокого класса, аргумент, который был услышан, он был такой, что если мы создадим систему, которая будет мониторить все, то в результате эта система окажется в руках нашего потенциального противника. То есть он через эту систему, собственно, нас и промониторит. И уже сейчас понятно, что люди, которые это говорили, были правы. То есть если бы СОРМ в Украине был создан в 2000-х, то он бы, конечно же, оказался в руках ФСБ во времена Януковича. Да? Ну, факт совершенно очевидный. Вообще, когда вы создаете единую точку отказа, вот сейчас говорят, мы создадим там единую защищенную систему для госорганов, да, угу. Там, вот все, как только вы создаете единую точку отказа, вы проиграли. То есть это противоречит инженерной логике построения интернета. То есть интернет так устроен, что любое централизованное решение всегда проигрывает распределенному. Ну, это просто закон физики, ничего с ним сделать нельзя. Вот. К сожалению, я вижу поток законопроектов в Украине сейчас, направленных на, скажем так, вот тоже закручивание гаек. В 2000-х в противовес мониторингу предлагался законопроект о законном перехвате. Основные положения очень простые и понятные. Если вас послушали и состава преступления не нашли, обязаны перед вами извиниться и данные удалить. Так работает в Америке. Если послушали какое-то количество людей, в конце года спецслужба должна отчитаться и сказать, мы за год получили столько-то разрешений, столько-то людей послушали, столько-то было результативно, мы передали дело в суд, а столько-то мы извинились. Ну, тогда это прозрачный механизм, он приемлем для общества, мы понимаем, что нужно бороться с преступниками, да, но, с другой стороны, контроль общества над таким ресурсом тоже должен существовать. Так в Америке работает. Так вот, я знаю, у меня приятеля там в Америке послушали, потом в конце года пришло письмо, что, уважаемый, вы были, значит, за вами было негласное наблюдение в связи с уголовным делом, мы извиняемся, в ваших делах никакого состава преступления нет, извините, пожалуйста, вы можете прийти ознакомиться с материалами этой прослушки, и мы их удалим по вашему требованию. Вот это, мне кажется, правильный механизм.
Правильный механизм. Насколько я помню, по системе, которая работает сейчас в России, еще тогда, в начале 2000-х, провайдеров обязали поставить у себя некие такие черные коробочки, да, то есть, собственно, возможность доступа к всему трафику, и даже управление этими коробочками было не на стороне провайдера, а на стороне ФСБ. А вы не считаете, что то количество данных, которое получает ФСБ через эти коробочки, оно тоже как-то слишком избыточно?
Ну, это же об этом и речь, что механизм технически заложен был такой, что, так сказать, слушать можно всех подряд, отчетности никакой. Там было решение суда, не было решения суда, проверить технически никак невозможно. Ну, то есть, все это внесудебная какая-то конструкция, которая, ну, на мой взгляд, в цивилизованной стране неприемлема.
Хорошо. Об развитии, если у вас есть данные о развитии каких-то, я не знаю, интернет-технологий, интернет-бизнесов в Украине и на территории Крыма, есть у вас какое-то сравнение, вот, например, за последние там 3-4 года? Здесь открылось много, если я правильно помню, ну, там можно вспоминать какое-то там хоть Прозоро, хоть Open Data, хоть еще что-то. Там ситуация различна, ну, отлична от нашей.
Ну, я не интересуюсь специально Крымом, поэтому у меня никаких таких особых данных нету. Я знаю только, что моя любимая конференция провайдерская, она из Крыма, две их у меня было, две обе были в Крыму, они обе из Крыма, так сказать, по естественным причинам были вынуждены эмигрировать на материковую Украину. Вот. А по поводу, ну, развития там бизнеса в Крыму, ну, я не могу дать никакого комментария, я специально этим не интересуюсь, надо у крымчан спрашивать.
У крымчан?
В том числе у бывших, да.
В том числе у бывших крымчан. Ну, то, что я знаю, например, от бывших крымчан, и мы уже немного об этом поговорили, что серьезные интернет-бизнесы, да, ну, вот мы вспоминали сейчас AliExpress, например, они не будут рисковать из-за незначительного, по сути, крымского рынка глобальными рынками, и поэтому Крым, ну, не признают, по крайней мере, официально. При этом есть же отдельный сегмент, да, сегмент тех, кто позволяет доставить, используя, ну, там, я не знаю, дополнительные сервисы, как то заказать на какое-то имя в Россию, потом перевести, потом и так далее. Насколько эта штука живая как модель?
Понимаете, смотрите, люди вообще недооценивают, так сказать, важность бумажек, да. Вот дело в том, что незаконная аннексия, то есть отсутствие бумажки по этому поводу фактически, ну, это же, ну, я не могу вспомнить вот после Второй мировой войны вот такую как бы историю какую-то, да. Вот, то есть вот даже во времена Советского Союза, да, там вот прибалтийские республики, вот при всех там, при холодной войне, при том, что вынуждены были с Советским Союзом там мириться, считаться и так далее, но нам все время намекали на то, что, ну, оккупированные, никак они не они аннексированы, и никакой бумажки по этому поводу подходящей у вас, господа, нету. Вот, поэтому, понимаете, в западном мире, вот, знаете, как вот говорят, американцы там купили Манхэттен там за бусы или там за доллар, да, может быть, но они же купили, бумажка была. Понимаете, вот.
Ну, то есть, это вот было соглашение, которое признано обеими сторонами.
Да, вот сейчас можно над этим соглашением там смеяться там, и так далее. А может, там этим индейцам нафиг этот остров был нужен, да? Вот. Но по большому счету, вот все-таки международное право, оно имеет значительное воздействие на страны, компании и так далее. Поэтому, конечно же, вся эта история с этой незаконной аннексией, она сама по себе не закончится никогда. То есть это не растворится, это не может раствориться в современном мире.
Хорошо. Способы обхода этой самой, ну, нерастворяющейся истории. Вот я помню в 2014 году, когда Россия, например, ну, завозила плавучие банкоматы, которые причаливали где-то в Севастополе, и вот ты заходишь на борт этого корабля, и там можешь, например, снять деньги в банкоматах. Вот такое действительно было в 2014 году. Потом, соответственно, были созданы какие-то собственные внутренние банковские структуры, и появились их карточки. Сейчас Россия пытается сделать собственную платежную систему МИР. Тоже вот в эту сторону, и тоже они уже говорят, что попытаются прятать данные о крымчанах от всего остального мира.
Смотрите, голь на выдумке хитра. То есть, конечно же, и люди будут обходить, и Российская Федерация будет способствовать. Ну, Да, это будет, но это никак не меняет отношение мира к этому процессу. Вот в чем, так сказать, секрет. Ну, я даже не знаю, вот я из этого тупика никакого выхода, честно говоря, лично я вот не вижу, да, вот я не понимаю, что с таким делать. То есть это вот, ну, ситуация, в которую нельзя попадать, понимаете? Вот, поэтому, ну, к сожалению, я думаю, что все будет продолжаться так, как оно продолжается. То есть, с одной стороны, будут, так сказать, обходить, с другой стороны, будут бояться иметь дело с этой территорией, будет, ну, мы будем находиться в состоянии какого-то такого динамического равновесия, да, вот. Какие-то страны более к нам дружественные, наверное, будут проводить более жесткую и целенаправленную политику. Какие-то страны там более нейтральные или менее дружественные будут проводить другую политику. Ну, так оно будет.
Так оно будет. Я напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Говорим сегодня об итогах цифрового онлайнового интернетовского 2017 года. У меня в гостях Александр Ольшанский. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
И мы продолжаем. Александр Ольшанский у меня в гостях. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Я напоминаю нашим радиослушателям, вы можете всегда смотреть наши стримы в Фейсбуке и Ютубе, писать нам в Твиттер и предлагать свои темы. И, конечно же, слушать нас на 105.9 FM круглосуточно и на AM 549. Номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Хорошо. Как бы вы охарактеризовали ну, тот прогресс, который в интернет-сервисах, в открытых данных произошел за последние несколько лет в Украине? Вы говорите, что есть риски того, что у нас закрутят гайки и будут все мониторить. С другой стороны, появилось огромное количество открытых данных, появились декларации, появилась тендерная система Прозорро. Где здесь вот это равновесное состояние, если оно есть?
Ну, я бы не переоценивал бы, я не отношусь к людям, которые говорят, что кругом зрада, но я бы не переоценивал бы этот прогресс. Он, конечно же, есть, но я считаю, что он совершенно недостаточен. Ну, мне кажется, что очень много данных по-прежнему закрыто, их можно выкладывать и так далее, и так далее. Ну, какой-то прогресс действительно в области открытых данных существует. С другой стороны, Украина уникальная страна, потому что, имея, ну, фантастический потенциал, на самом деле, там, ну, разные источники говорят, что мы там пятые в мире, там, шестые в мире, четвертые в мире по там программистскому потенциалу. Это с 40 миллионами населения, когда существует Индия там с миллиардом, Китай там, ну, понятно, да?
Ну, перед нами, если я правильно помню, Индия, Китай, Россия, США, да? Ну, по разным данным.
В общем, страна с таким потенциалом до сих пор не создала ни одного продукта мирового уровня. Это нонсенс. Нонсенс. Это невероятный нонсенс. И причина тоже понятна. Потому что любой украинский стартап, который хоть что-нибудь из себя представляет, первое, что он пытается сделать, он пытается отсюда эмигрировать. Кто-то физически, кто-то как юрлицо и так далее. Бизнес-климат в стране отвратительный. История с последними там вот этими там в Одессе наездом на вот это издание «Форклог», которое занималось, это самое известное русскоязычное издание по криптовалютам, да, там история с этим наездом на них, это лишнее подтверждение всей этой, так сказать, нашей среде, да, вот тому, что у нас происходит. Я буквально пару часов назад общался с человеком, который работает там экспертом, и он говорит, да, вот Национальный банк, Министерство финансов, они вот выдали там какой-то типа пресс-релиз о том, что криптовалюты не являются деньгами и так далее, и так далее. Он говорит, а все равно спецслужбы, значит, занимаются тем, что требуют от нас экспертизы, потому что они говорят, что пресс-релиз – это одно, а мы опираемся на строку закона – это другое. Ну, в общем, такое королевство кривых зеркал. Вот. И, ну, я даже не знаю, что по этому поводу сказать, потому что вот эти приходы в офис, обыски по разным поводам, ну, они фактически стали для Украины какой-то, ну, я не знаю, такой штукой, которая просто разъедает национальную экономику. Вот, и никакие законы, вот там же был вот этот закон маски...
Да-да-да, маски-шоу-стоп.
Маски-шоу-стоп, да, никакой этот закон в итоге не сработал. Вот, к людям пришли, там видеозапись вели там с перерывами, ну, и так далее, и так далее. То есть, ну, вот...
Хорошо, что должно произойти для того, чтобы это поменялось? Если мы говорим об украинских стартапах, я помню еще из давних времен, конечно, там дважды или трижды суперплатиновых игру «Казаки», потом «Сталкер», вот SCG Games, если я правильно, но это игровой такой продукт был, да?
Да нет, ну полно было всяких историй в Украине. Смотрите, что должно произойти? Ну, я скажу такую вещь, она простая, но нужна воля. Нужна политическая воля, железная, твердая. То есть нужно, чтобы или там президент, или премьер-министр просто вот с силой своей воли сказали, ну все, ну вот есть закон, мы заставим этот закон выполнять. И бизнес, который может кормить страну, не будет отсюда уезжать. Если этого не будет, ну, смотрите, так же нельзя, мы же, ну, они же все время уезжают, а где новые-то берутся? Ну, вот мы же не можем, мы сегодня кузница кадров там для половины мира. В Эстонии целое агентство создали правительственное, которое занимается переманиванием, ко мне приезжали и говорили, что хотите, мы вам поможем, там, помещение, визы всем. Сори,
я должен вас прервать, потому что у нас сейчас должен быть маленький перерыв. Я напоминаю нашим радиослушателям. Это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Сейчас вернемся.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать, слышать. Мое поздравление с Новым годом. Это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем сегодня итоги цифрового и интернетовского года для Украины, для Крыма и, наверное, для всего мира. Вот можно еще... Вот вы говорили о том, что есть... Перед нашей паузой вы говорили, что в Эстонии есть специальное даже агентство, которое занимается, ну, хедхантингом, да?
Не только в Эстонии.
И не только
сейчас,
в Эстонии.
Сейчас Белоруссия будет очень активна на этом рынке. То есть это серьезно. Смотрите, сегодня интеллектуальный ресурс это не меньше, чем там 50 лет назад там был уголь, нефть, железная руда. И мы же не, ну, нас же не удивляет, что мы охраняем там наши, у нас есть границы, мы охраняем свои природные богатства, да, мы выдаем лицензии на их использование. Нас же это не удивляет. Почему мы так варварски относимся к собственному человеческому ресурсу? Вот это для меня абсолютная загадка. То есть мне кажется, что ну, это фундаментальная вот вещь, которую нужно поменять. И не так много этих людей. Вы знаете, что я вам скажу, что по оценкам, ну, это старая оценка где-то 2010 года, что в стране всего, вот вообще во всех отраслях таких вот предпринимателей, которые что-то создают, да, ну, я не имею в виду уж совсем там вот там перекупку там картошки, да, хотя это тоже полезная деятельность. Вот, но вот предпринимателей всего в стране было 100 тысяч.
Вот порядок, на 45 миллионов.
Порядок величины примерно такой. Может, это ошибочно, может быть, там их было не 100, а 150, но их не было 1,5 миллиона. Вы понимаете, что 100 тысяч – это не очень много. И если из 100 тысяч там 30 тысяч или 20 тысяч в год выедет, ну, это катастрофа. Это просто катастрофа. Мы же без этого ничего не сделаем. Вот эти же люди, золотой фонд, они же создают... Государство не создает добавленную стоимость. Ну, вот это...
Ну, точнее, государство мешает создавать людям
это
добавленную стоимость.
Это советский какой-то стереотип, что государство может вообще в принципе что-то создать. Государство в принципе никакую добавленную стоимость создать не может. Оно может только перераспределить то, что создал кто-то. Ну... И если мы не создадим вот эту систему, тавтология, да, что вот чтобы люди создавали, ну ничего у нас не останется.
Сложно так думать об этом. И последний, наверное, к вам вопрос. Каким вы видите год 18-й? Вот что будет, я не знаю, станет ли биткоин 50 тысяч долларов, я не знаю, или лопнет как мыльный пузырь? Меня меньше интересует биткоин, а скорее вот куда будет двигаться, может быть, я не знаю, законодательство украинское, что нам ждать от 18-го? Что вы ждете от 18-го в интернет-бизнесах, в развитии интернет-технологий?
Ну, не знаю, интересует вас биткоин или нет, но я думаю, что слушателей интересует точно. Вот, поэтому я все-таки скажу, что я, так сказать, в этом смысле криптоскептик. То есть я очень сильно верю в эту технологию. Просто вот я считаю, что это как изобретение интернета или как изобретение электричества. Но я не верю в такой курс. Угу. Вот, то есть в этом смысле я скептик. А что касается законодательства, ну я уже говорил, что последние там год, если посмотреть законопроекты, которые лежат в Раде, которые разрабатываются и так далее, ну, ситуация ужасная, на мой взгляд. Они мне, многие из них сильно напоминают ухудшенную версию законов 16 января, а часто они мне напоминают даже законопроекты, которые продвигались в начале 2000-х, ну, то есть, с точки зрения современного, так сказать, мира и понимания, что нужно делать в современном мире, ну, просто ересь.
Окей. Ну что ж, не самые радужные прогнозы, но, наверное, тем спокойнее или, я не знаю, тем понятнее, когда слышишь реалиста.
С другой стороны, знаете, сейчас такое время странное. Вот в Украине может произойти все, что угодно. И в плюс, и в минус. То есть у нас очень сейчас сильны там, есть много сильных людей, много сильных компаний, просто, ну вот очень хочется сейчас этот импульс не потерять. Потому что, в принципе, есть, ну, большие возможности. Сейчас время больших возможностей. Так будет не всегда. Вот там вот эта крипто-революция, там ситуация в стране, оно открыло некое окно возможностей. Оно постепенно закрывается. Во многих отраслях закрылось, но постепенно закрывается и в области хай-тека. И нужно ловить момент, потому что, ну, если сейчас не словить, потом не догонишь.
Потом не догонишь. Что ж, спасибо огромное, что нашли время с нами пообщаться. Напоминаю, у нас в гостях был Александр Ольшанский. У нас в гостях был Александр Ольшанский, глава холдинга Internet Invest. А мы же продолжаем. И, собственно, сегодня мы с вами подводим итоги цифрового 2017 года. Пытаемся, ну, понять, какие прогнозы и что нас ожидает на год 2018. А также пытаемся разобраться о том, как западные санкции влияют на развитие интернет-сферы, в том числе в аннексированном Крыму, почему на полуострове не работает большая часть онлайн-сервисов, и действительно ли в России цензура накладывается даже на глобальную сеть.
Крым в центре внимания.
В соседней России снова угрожают соцсетям. Теперь под руку российского правительства попали социальная сеть Facebook и мессенджер Telegram. Власти соседней страны обвиняют Telegram в невыполнении закона Яровой. Владельцы мессенджера отказываются открывать данные для ФСБ, тогда как российские спецслужбы аргументируют необходимость доступа тем, что якобы услугами Telegram пользуются террористы. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в комментарии для Интерфакс 29 сентября не исключил блокировку мессенджера Telegram, если компания не будет исполнять российское законодательство.
В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. То есть компании, которые не будут сотрудничать, они с точки зрения исполнения закона подпадут под блокировку. Все, что сейчас происходит, это не антитеррористический закон. Это закон еще 2014 года. Поправки в закон об информации, это касается понятия организатора распространения информации. Это все было принято еще в 2014 году. Там нужно посмотреть, какие именно ему инкриминируются нарушения. Я не считаю, что это нужно делать на основании какого-то выборочного выкладывания в сеть документа. Это некорректный способ. Если мы хотим получить полную картину, нужно, конечно, обратиться в ФСБ.
Лишь немногим ранее, в мае, Никифоров утверждал, что Телеграму ничего не угрожает. В свою очередь, создатель Телеграма Павел Дуров заявил, что готов закрыть мессенджер в России и в любой другой стране, которая посягнет на конфиденциальность данных пользователей. Не обошли вниманием российские власти и Facebook. При претензии возникли после того, как компания согласилась сотрудничать со спецслужбами США по делу о потенциальном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. В данном случае Россия просит наоборот защитить данные пользователей соцсетей. Также часть необходимых российским спецслужбам данных Facebook хранит на серверах в США и отказывается предоставить российским властям доступ к ним. Роскомнадзор в лице главы ведомства Александра Жарова пригрозил Facebook блокировкой.
Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации. Как, к сожалению, произошло с LinkedIn, тут исключений нет.
Социальная сеть LinkedIn является одной из самых крупных в мире деловых соцсетей.
Крым в центре внимания.
А я напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков. Подводим итоги 2017-го диджитал, цифрового, интернетовского, онлайнового года и пытаемся построить прогнозы на год 2018, а также пытаемся разобраться, как глобальные санкции влияют на работу, в том числе онлайн-сервисов на территории аннексированного полуострова.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
А я напоминаю, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков. Подводим сегодня итоги 2017-го цифрового интернетовского онлайн-диджитал года и, соответственно, пытаемся построить некие прогнозы или, по крайней мере, понять, что нас ожидает в году 2018-м. Уважаемые радиослушатели, с нами сейчас на связи Никита Кныш, украинский специалист по кибербезопасности. Никита, здравствуйте, слышно ли меня?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Смотрите, этот год, ну, точнее, год прошедший, 2017-й, запомнился, среди прочего, большим количеством обвинений Российской Федерации, в сторону Российской Федерации, во вмешательстве в системы, в том числе избирательные, разных стран. Мир интернета, по-вашему, настолько неустойчив, что любая страна может поломать любую другую страну?
Разрешите немножко уточнить, закончился популистскими, наверное, все-таки обвинениями, а не в юридической плоскости, в плоскости уголовно-процессуального кодекса, там, права и так далее. То есть то, что у нас, я исключительно согласен с тем, что Российская Федерация была наиболее заинтересованной лицом в попытках атаки на Украину, да, она является страной-агрессором, однако... Важное уточнение. Юридически никто на данный момент не смог доказать, что именно хакеры из Российской Федерации атакуют Украину. Да, существует огромное количество субъективных признаков, которые смогут склонить людей в пользу того, что это были именно атаки с России. Однако вот интернет-пространство, оно в отличие от политиков там и громогласных заявлений, оно требует каких-то фактов, да, и уголовно-процессуальный кодекс тоже требует каких-то фактов. То есть, чтобы доказать, что это была вот прям 100% Россия, потребуется еще, я думаю, что не один год и огромная помощь с партнеров иностранных в доказании данных деяний. Поэтому хотелось бы подчеркнуть, что Украина столкнулась с огромным количеством кибератак, но вот пока с уголовно-процессуальной точки зрения обвинить Российскую Федерацию Украине не удается. Но в эту сторону делаются огромные шаги, включая изменение украинского законодательства, там принятие закона о базовых засадах кибербезопасности. Вот, то есть мы движемся в эту сторону, однако пока мы только документируем, к сожалению, факты таких атак и фиксируем факты таких атак.
Хорошо, мы сейчас вот в этой программе пытаемся подвести итоги 2017 года цифрового, и один из этих итогов, ну вот уже под конец года, когда начали продаваться, например, билеты на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, вдруг оказалось для крымчан странным, что им эти билеты не продают, потому что FIFA ну, не считает Крым российским. Точно так же крымчане сталкиваются с, ну, с большим количеством проблем, даже заказывая, например, товары на Алиэкспрессе. Это китайский сервис. Китай не вводил санкции против Российской Федерации, и тем не менее, например, крымчане вынуждены подменять название Симферополя, писать его латиницей, используя вместо буквы О цифру 0 и так далее, чтобы хоть как-то обойти. Насколько это усложняет жизнь нормального обычного пользователя? Как вам кажется, сколько это будет длиться?
Я надеюсь, что это будет длиться до тех пор, пока Россия не вернет оккупированный Крым Украине. Я искренне на это надеюсь. И да, я могу подтвердить, что мои знакомые, которые живут на территории, временно оккупированной территории Крыма, да, они сталкиваются не только с такими проблемами, начиная от того, что ты не можешь скачать там или купить какое-то приложение в Apple Store, да, или Google Play Market, если ты указываешь Украина, Крым, заканчивая тем, что там не работают практически никакие системы перевода, и россияне и крымчане должны очень четко понимать, что вот эта вот цифровая изоляция России, она будет продолжаться. Что бы там ни говорили российские политики о том, что у них там импортозамещение и так далее, так далее, так далее, на 90% российских компьютеров стоит операционная система американская от Microsoft, они все пользуются банковскими системами перевода SWIFT, и простой обыватель, у которого в кармане там iPhone или Samsung, очень сильно зависит от международной политики. И вот меня очень радует, что люди наконец-то начали замечать, что их изолируют, то есть у них они возвращаются в Советский Союз за железный занавес. И такая тенденция, она лучше всего показывает людям, что именно с ними будет завтра. Я надеюсь, люди начнут открывать холодильник и смотреть, что там ничего нет, и при этом выключать, делать телевизор потише. Потому что на данный момент тенденция, что телевизор у нас превосходит холодильник, да. А объективные реалии людей, которые там радовались тем, что ой, зарплаты, которому подняли там на 30%, но цены подняли на 180%. Вот это меня радует. Люди ощущают эту изоляцию и будут ощущать в технологическом плане, в плане там поставки турбин от Siemens, да, скандал был, в плане блокировки полностью сервисов электронных. AliExpress, Google, Apple, все зарубежные крупные компании перестают работать с Крымом, и я очень надеюсь, что вообще перестанут работать с Россией.
Хорошо, смотрите, вот мы говорим о том, что действительно сложно скачать, например, крымчанам какие-то обновления для iOS или Android. Но сложно не означает невозможно. Да? Почему большие компании, даже из стран, которые объявили санкции, ввели санкции против Российской Федерации, все равно их сервисы так или иначе работают на территории Крыма?
Тут возникает такая легкая правовая коллизия в плане свободы интернета, свободы слова. То есть человек может обходить эти запреты путем установки VPN, виртуальных частных сетей, использованием Тора и так далее, и так далее. А понятное дело, что умные там продвинутые люди смогут это обойти. Однако на той стороне работают как бы тоже не глупые люди. Я надеюсь, что они в будущем будут вычислять там по геолокации и так далее и блокировать сервисы таким образом. Можно с уверенностью говорить, что такая вот цифровая блокада, она будет иметь эффект в ближайшем обозримом будущем, и люди реально это почувствуют. То, что можно обойти на данный момент, да, есть такая проблема, но, опять-таки, это международный принцип свободы слова, свободы интернета.
Свобода интернета. Хорошо. Как вы считаете, вот сам факт, что в Украине запретили использование, заблокировали использование ВКонтакта, Одноклассников и Яндекса, как-то повлияло, ну, я не знаю, на доходы этих компаний?
На доходы российских компаний это повлияло. Однако вот нельзя говорить абсолютно, что Microsoft, например, отказавшись от поддержки продуктов Microsoft в Украине, как-то потеряет. Все мы знаем, что под там 70-80% пользователей операционной системы Windows в России не покупают ее, а скачивают торрентов и так далее. Поэтому отказ, например, таких цифровых гигантов предоставлять услуги на территории Украины не несет им вреда абсолютно никакого. А вот отказ украинцев использовать ВКонтакте, да, или блокировка это на государственном уровне, она существенно снижает доходность проектов там Яндекс, Mail.ru Group и других сервисов, которые, собственно, входят в Mail.ru Group, это и ВКонтакте, Одноклассники и так далее. Она существенно бьет по финансовая составляющая этих компаний. Российская Федерация, несмотря на то, что является одной из крупнейших стран в мире, заселена гуще всего в европейской своей части. Да? Если сравнить население европейской части России с Украиной, то там сопоставимые цифры, то есть там не будет x10, да, разрыва по населению. А значит, что Украина с нашими там 42 или, наверное, уже там меньше, да, миллионов людей, это существенная доля рынка для таких компаний. Они будут нести существенные финансовые потери из-за отказа и блокировок.
Хорошо, в Украине же тоже очень многие после блокировки, например, того же Яндекса, поставили себе VPN, да, и точно так же пользуются Яндексом. Каким образом это повлияет на Яндекс? Ровно то, что, например, благодаря VPN у меня не будут, меня или какого-то пользователя, не будут опознавать, как, я не знаю, представителя, жителя Украины и, в моем случае, Киева, а, например, будут считать меня жителем Нидерландов. Так в чем проблема?
Проблема намного глубже. Не все так просто, не все так очевидно. Из плюсов, давайте начнем с плюсов. Да. Наши чиновники очень часто густо пользуются службами Яндекса Mail.ru для пересылки документов с ограниченным доступом. Гриф ДСК, там, секретно и так далее, пересылались просто по почте. И то, что заблокировали, это прекрасно. Какая-нибудь бухгалтерша, сидящая там в какой-нибудь областной государственной администрации, уже не сможет сбросить другой бухгалтерша там какую-нибудь платежечку или документик по электронке. Это огромный плюс. А как компания именно страдает, там все сложнее. Компания имеет поисковые алгоритмы, алгоритмы адаптации рекламных объявлений, алгоритмы, анализирующие вашу деятельность на других сайтах и подстраивающие выдачу под конкретно ваш IP-адрес. То, что вы используете, к примеру, нидерландский IP-адрес, усложняет компании анализировать список ваших интересов. И компании же Яндекс, Mail.ru, Рамблер тот же, они монетизируют поисковую выдачу на основании подстраивания поисковой выдачи под ваши интересы и демонстрирования вам рекламы в сфере ваших интересов. А теперь представьте, что через тот же сервер, через который вы выходите в Нидерланды, стала выходить вся Украина условно, да? Но VPN-провайдеров ведь не так много. И таким образом, не вся Украина, но значительный сегмент, да? И, например, кто-то домохозяйка с этого IP-адреса ищет какую-то информацию в Гугле, и вы ищете, допустим, сбор какой-то полезной журналистской, да, информации. И определить, каким образом список ваших интересов, что будет интересно вам, именно конкретно этому IP-адресу, уже становится намного сложнее. Да, я не говорю, что невозможно, существуют другие способы подстраивания поисковой выдачи, таргетированной рекламы и так далее.
Но таким образом мы получаем, что у того же Яндекса, например, к которому пользователи из Украины сейчас заходят через VPN, у него не четкая выдача, а в некотором смысле каша. Я вас попрошу остаться на линии, потому что у нас еще на связи есть Виктор Гурский. Виктор, здравствуйте, слышите ли вы меня?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Виктор Гурский, сооснователь общественной платформы Social Boost и, соответственно, социального хаба, который называется 1991 Tech Center. Я правильно назвал, да? Не ошибся?
Civic Tech Center.
Вот, Civic Tech Center. Вот я к вам хотел обратиться, Виктор, с таким вопросом. 3 года назад, или уже почти 4 года назад, интернет-пространство ныне аннексированного Крыма практически не отличалось от украинского. За это время на материковой части Украины появилось огромное количество, в том числе гражданских сервисов, связанных с открытыми данными, с теми же декларациями, с теми же там прозрачными закупками и так далее. Можете охарактеризовать, вот насколько большой сейчас разрыв между тем, что сейчас в Крыму и сейчас на материковой Украине?
Я, наверное, расскажу о том, что сейчас на материковой Украине происходит, да, в принципе, можно будет уже потом строить какие-то сравнения. Что касается вот именно там гражданских инициатив и технологичных, что самое важное, гражданских инициатив, потому что это именно то, чем мы занимаемся, да. Скажем, только через наш центр, да, через наш вот 1991 прошло более 50 стартапов и проектов, половина из которых, допустим, привлекла уже инвестиции и стала полноценными бизнесами, да, то есть создает новые рабочие места, платит налоги и так далее. Украина за это время, помимо прочего, вышла на 36-е место в рейтинге открытости правительств в мире. Что тоже, в принципе, немаловажно. На сегодняшний день правительство уже опубликовало более 25 тысяч наборов данных непосредственно о деятельности, да, это статистика, это какие-то бюджетные показатели, какие-то показатели сферы агроэкономики, энергетики и так далее и тому подобное. И на базе этих данных создается все больше и больше проектов, больше бизнесов, больше стартапов, в которые инвестируют, в том числе иностранные инвесторы.
Хорошо, спасибо огромное. И теперь, собственно, начну с вас, Виктор, а потом, соответственно, вернусь к Никите. Если коротко, что вы ждете от 2018 года в своей сфере в онлайне? Да, Виктор, с вами сначала.
Угу. Ну, мы, конечно же, ждем большего количества новых малых вот бизнесов, да, которые образуются вот в сфере на стыке гражданского общества и государства. И мы ждем большего притока инвестиций в эту сферу, и мы ждем большей поддержки государства, да, создания фонда поддержки таких стартапов, стартап-реформы и вот таких вот вещей для того, чтобы еще больше стимулировать развитие отрасли.
Я, извините, добью вопрос. С нами только что общался Александр Ольшанский, вы его, несомненно, знаете, и у него как раз прогнозы на год достаточно скептические. Он считает, что в Украине все больше закручиваются гайки, и, возможно, Украина пойдет по тому же пути закручивания, зарегулирования интернета, что и Российская Федерация. Вы как считаете, будет больше зарегулированности или прогресс, как вы его назвали, да, выход на 36-е место в мире по открытости правительства продолжится? Или будет какая-то равновесная ситуация?
Я думаю, что в плане регуляции немного что на самом деле изменится, да, но это не критическим образом повлияет на развитие дальнейших стартапов, потому что тенденция, в том числе по объему инвестиций, да, в стартапы в Украине, она положительная уже последние несколько лет, и в принципе нет никаких предпосылок для того, чтобы положительная динамика не сохранялась, да? То есть я думаю, что положительная динамика будет сохраняться и в следующем году.
Спасибо огромное, что нашли время с нами пообщаться. Виктор Гурский, сооснователь общественной инициативы Social Boost, был с нами на связи. И я возвращаюсь к Никите Кнышу, специалисту по кибербезопасности. Каковы ваши прогнозы на год 2018 относительно развития интернета, развития интернет-бизнесов и интернет, кстати, безопасности в Украине?
Вы знаете, стартапы в сфере информационной безопасности у нас активно развиваются, включая мы точно так же создали проект, который смог привлечь чуть более 4 миллионов долларов инвестиций. Это стартап в сфере тоже кибербезопасности. И вот касательно того, что сказал предыдущий коллега, да, касательно того, что он ждет поддержки от государства, я бы тут другую абсолютно выразил точку зрения. Я не жду поддержки от государства, я жду от государства, скажем так, не вмешательство в вот этот вот процесс развития. Если такое вмешательство и будет, то оно должно быть в сфере регуляции. Да? Регулирование – это не всегда плохо, но при создании вот этих нормативно-правовых актов или каких-то регуляций в этой сфере нужно услышать бизнес, услышать интересы людей, которые уже там работают. То есть государство должно начать открытый диалог с айтишниками в Украине, потому что мы превращаемся в такую аутсорсинг-аутстаффинг страну, которая экспортирует услуги разработки, но не экспортирует продукты разработки. Мы не создаем value, да, мы, грубо говоря, продаем мозги. Я бы хотел очень сильно, чтобы эта тенденция в 2018 году переломилась, а от того, переломится она или нет, тоже зависит от государства. Если государство создаст определенное условия, скажем так, и начнет слышать бизнес и не сильно вмешиваться в его работу, а я конкретно говорю сейчас про АБСК, да, коррупцию и другие вопросы, то бизнес будет развиваться. У меня такой, я бы не сказал, что супер оптимистичный прогноз, но с минимальной надеждой я надеюсь, что вот эта вот борьба коррупционных органов, да, я не знаю, как это уже назвать, вот это шоу, которое происходит в Украине, она прекратится, и это позволит международным бизнес-партнерам смотреть на Украину не как на страну, в которой один коррупционный орган борется с другим антикоррупционным органом, а как на страну, которая потенциально является лучшей в сфере кибербезопасности, да, и мы лучше не по моему там какому-то убеждению, а по объективным мировым рейтингам. В Украине, я надеюсь, что Украину зарубежные партнеры начнут ассоциировать не со словом коррупция, а со словом там хакеры, специалисты с кибербезопасности, причем белые хакеры, я подчеркиваю, и страну технологий. И если это получится, то все у нас будет прекрасно. Если же вот эта вот антикоррупционная борьба и политическая борьба не будет способствовать развитию бизнеса, то мы будем наблюдать в 2018 году очередной год оттока мозгов из Украины, да, и очередной год оттока программистов. Мы опять не увидим создания value, создания продуктов, и все будет плохо. Но если же все-таки здравый смысл, борьба с коррупцией и прозрачность победят, то мне кажется, все будет хорошо, и благодаря вот именно IT-сфере, потенциалу айтишников, мы сможем занять довольно неплохое место в этом мире. Вот такой какой-то.
Что ж, спасибо огромное, Никита Кныш, украинский специалист по кибербезопасности, был с нами на связи. Ну что же, уважаемые радиослушатели, попытаемся подвести некие итоги нашей с вами сегодняшней программы. Итак, мы обсуждали итоги ушедшего 2017 года в области онлайна, интернета, диджитала, развития цифровых технологий, причем на территории Крыма, на территории Украины, на территории России и в более широком контексте. Было у нас несколько разных мнений. Александр Ольшанский утверждает, что Украина пока ведет себя не очень правильно, очень много все еще вот этих так называемых маски-шоу и обысков в высокотехнологичных компаниях, и он, скажем так, пессимистичен. Виктор Гурский, Social Boost, скорее считает, что у нас большой прогресс уже за последние несколько лет, особенно в том, что касается открытости правительственных данных, особенно в том, что касается развития интернет-технологий. Как будет на самом деле, естественно, никто не знает, и делать прогнозы я точно не берусь. С вами был Павел Новиков, это Радио Крым Реалии. Оставайтесь на нашей волне, пишите, звоните, слушайте. Пока-пока.
Обойти блокировку Крым Реалии. Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии. Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10, если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте Крым Реалии, где хранятся записи всех наших программ, также прямые эфиры вы можете посмотреть на ресурсе YouTube, на нашем канале и на нашей странице в сети Facebook. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Совсем скоро исполняется 25 лет газете «Крымская Светлиця». 31 декабря 1992 года вышел в свет первый номер этого издания. Как изменилась главная крымская газета на украинском языке с момента основания? Как переживает свое существование вне аннексированного полуострова? Как вообще сказались на издании эти события? Какие пути развития есть у него сегодня? И почему этому изданию сегодня приходится бороться за свое существование? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
31 декабря украиноязычной газете «Крымська Світлиця» исполнится 25 лет. В 1992 году она появилась благодаря группе энтузиастов, будущему редакционному коллективу, Всеукраинскому обществу «Просвіта» и Крымской организации Союза писателей Украины. Литературовед, автор публикаций в газете «Крымська Світлиця» Николай Жулинский вспоминает, редакция с момента основания издания стремилась не только информировать о событиях, происходящих на полуострове, но и объединить крымских украинцев.
Крымська Світлиця на той час давала велику інформацію про те, що, яка історія Криму, чому Крим перебуває в складі України, які були передумови до цього акту, свою дуже серйозну, важливу державотворчу роботу «Крымська Світлиця» виконувала.
Гендиректор украинского госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун отмечает, сейчас роль газеты особенно важна.
«Крымська Світлиця» – это невідємна складова в деокупації Криму. В першу чергу носієм інформаційної політики щодо питання і висвітлення питання окупації Криму, шляхів подолання окупаційного режиму і повернення Криму в лоно України.
Сейчас Кримська Світлиця модернізується і займається оцифровкою архівів. В частності, сохранились стихотворення нині покойного кримського поета, заслуженого журналіста України Даніла Кананенка, одного із основателей Світлиці.
Ми ж бо з вами отут у Криму не у гостях, а вдома. Тут наш рід, тут оселя в квітучим вишневім садку, і працюємо ми до знемоги, до поту, до втоми, як діди і батьки. Як судилось і нам на віку.
За 25 лет Крымська Світлиця не раз сталкивалась с трудностями в работе. После прихода к власти Виктора Януковича в апреле 2010-го газета перестала выходить в печатном формате. Редакция возобновила работу в привычном режиме с лета 2011 года. А в марте прошлого года вышел приказ гендиректора национально-газетно-журнального издательства о вынужденном переводе редакции из аннексированного Симферополя в Киев. В декабре прошлого года активисты организовали пикет под стенами кабинета министров Украины. Они требовали спасти Крымську Світлицю. И другие культурологические издания, которые входят в государственное предприятие «Национальное газетно-журнальное издательство». Поводом для акции стали финансовые проблемы и рекомендации Минкультуры Украины сократить штат сотрудников изданий.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Говорим мы о 25-летии газеты «Крымська Світлиця». Я приветствую в нашем эфире Петра Вольвача, члена президиума общества «Просвіта», члена редколлегии газеты «Крымська Світлиця». Петр Васильевич, здравствуйте. Итак, расскажите нам об этом издании, какой вы видите миссию украиноязычной газеты на Крымском полуострове.
Ну, безумовно, це єдина україномовна газета на Кримському півострові, і вона відіграла величезну роль. Я вважаю, як голова наглядової ради цієї газети впродовж 20 років, що вона відіграла величезну роль консолідації українського населення, в підвищенні національної свідомості. Ну і можна вважати, що це найбільше досягнення за всі роки незалежності української громади Криму. Вона постала буквально у перші роки після проголошення незалежності України, І це наслідок тої демократизації і тих зрушень, коли була подолана монополія комуністичної партії, почалось пробуджуватися національні громади, в тому числі українська. За моїми підрахунками, бо я займався дослідженням архівних матеріалів, десь близько 1 мільйона українців у Криму. Українськими руками, українськими мозолями, українським потом практично був відбудований, занедбаний післявоєнний Крим і обезлюднений. Тому часто дорікають, що українцям Криму, що вони не організовані. Так, да, це дійсно так, адже за всі роки практично ні комуністична влада, ну і вже за роки незалежності нічого не було зроблено для того, щоб консолідувати українство Криму, надати йому гідну освіту. Адже всі школи були російськомовні, і навіть в роки незалежності України тільки українська мова читалася як предмет. Ми створили 7 україномовних шкіл, ми створили газету, ми створили церкви українського патріархату, які сьогодні практично ці всі наші досягнення за 25 років майже такої копіткої діяльності, вони російською окупаційною владою ліквідовані, ліквідована гордість, наша гордість, українська гімназія, де були конкурси по 5, по 10 чоловік на місце, ліквідована фактично газета і українська мова, фактично українські класи теж ліквідовані, вони були десь близько 150 українських класів у кримських школах. Таким чином окупант поводить себе як окупант. І тому мені дуже дивно, що сьогодні піднімається галас, що так утискується російська мова на території України. Подивіться, що ці окупанти роблять у Криму, подивіться, що роблять російська влада з українцями в Російській Федерації, де немає жодної української школи. Тому, значить, сьогодні газета «Кримська світлиця» переживає, безумовно, важкі часи через те, що є нерозуміння значення цієї газети з боку Міністерства культури. Мені здається, що свідомо керівництво міністерства свідомо знищує це видання, воно їй просто не потрібно. Але ж не лише «Кримська світлиця», а всі видання національного газетного журнального видавництва, вони знищуються. І мені, коли я буваю в редакції НГЖВ, то мені сумно, там практично залишилися одиниці, ентузіасти.
Скажіть, будь ласка, вибачте, я вас перерву, скажіть, будь ласка, ви сказали, що у 2014 році почався дуже складний етап у житті газети «Кримська світлиця», і видання довелося фактично рятувати, так? Його було переведено на материкову частину України. Наскільки важливо зараз, коли ми говоримо про те, що має бути стратегія деокупації Кримського півострову, наскільки важливо зараз зберегти це видання?
Можливо, це одне із найважливіших завдань у стратегії, якщо вона існує у керівництві держави, повернення Кримського півострова і повернення українських громадян в Україну. Адже сьогодні Кримська світлиця, мабуть, єдине видання, крім, безумовно, і Крим Реалії, яка несе правдиве слово про стан українців у Криму. Вона сприяє консолідації українського населення, яке залишилося свідомо, але багато читачів було із середовища кримських татар. Ми часто вели обмін матеріалами із кримсько-татарськими виданнями. Часто Кримська світлиця друкувала твори кримсько-татарських поетів, учених. Так що це вона мала і таке значення для міжнаціонального проникнення культур, для міжнаціонального розуміння. А брутально, буквально у цьому, в 2014 році, вже в перші місяці окупації, значить, явилися озброєні люди, значить, і газету практично, редакцію газети практично викинули із приміщення Артеку, де вона перебувала упродовж кількох років. Ну і видання її в такому паперовому варіанті там було неможливо, це було небезпечно. Тому і було прийнято єдине правильне рішення перевести редакцію до Криму, до Києва, на материкову Україну.
Дякую вам. Напомню, что с нами на связи был Петр Вольвач, член Президиума общества «Просвіта», член редколлегии газеты «Крымська Світлиця». Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы 25-летие украиноязычной газеты «Крыма», «Крымська Світлиця». Я приветствую в нашем эфире Виктора Мержвинского. Возможно, да, он будет в нашем эфире, главный редактор газеты «Крымська Світлиця». Напомню, что история у него тоже довольно-таки интересная. Виктор Мержвинский довольно долго жил и работал в Крыму. После того, как Крым был оккупирован, он служил в зоне АТО, и после чего возглавил газету «Крымська Світлиця», после того, как редакция издания была восстановлена на материковой части Украины. Я приветствую Виктора Мержвинского в нашем эфире. Здравствуйте. Итак, расскажите о том, как вы приняли для себя решение возглавить эту газету, газету с долгой и непростой историей, и какими вы видите сейчас пути развития издания, учитывая, что ваша аудитория главная, да, наверное, все-таки находится на Крымском полуострове.
Добрый ранок. Дякую, что не забываете связываться с нами. Так, я почув ваші два запитання. Як для себе я прийняв, я чудово розумів, що, перше, коли я дізнався про конкурс, який був оголошений на підприємстві, насамперед я дізнався його від мого давнього знайомого Андрія Щекуна, і я розумів, що він взявся за справу, яку кримчан ніхто краще розуміти не буде. І я розумів, що якщо мені людина пропонує, то це потрібно братися і робити. Робити це потрібно з розумінням суті справи, тим більше, що про Світлицю я знав ще з часу кримського, з 96-го року, від того часу, як я з'явився в Криму. І для мене не потрібно було довго вагатися, мені потрібен був один день для того, щоб порадитися зі своїми знайомими, чи братися, чи зможу я потягнути цю роботу. І, власне, цього достатньо було одного дня для того, щоб прийняти рішення взяти участь в конкурсі. Я розумів прекрасно, що тому що я вже знав, що газету в аварійному стані було редакцію переміщено сюди на материк, на материкову частину України в Київ, і я розумів, з чим ми стикнемося, але, чесно кажучи, не сподівався, що це буде настільки важко. Ну, але попри все, 25 років говорить про те, ми її змогли зберегти, ми її сьогодні відновили, хай на 8 сторінках, це той формат, який ми сьогодні можемо потягнути, з огляду на фінансування, на ресурси, на кількість людей, які в редакції працюють. І, в принципі, нам це сьогодні, як говорять відгуки читачів, як говорять люди сторонні, які знайомі з газетою, симпатики, небайдужі, в принципі, це вдається. І чути відгуки зі сторони надзвичайно приємно. Це говорить про те, що справді роботу, яку ми робимо, вона потрібна.
Розкажіть нам, будь ласка, питання... вибачте, я вас перервав, але це стосовно другого питання. Розкажіть, будь ласка, нам про вашу аудиторію, скільки вас людей зараз читають на материку, хто вони? Це кримчани, які були змушені виїхати з Кримського півострову, як триває підписна кампанія. І хто вас зараз читає в Криму? Чи є потреба у в українському слові в Криму, і я бачив, що іноді примірники Кримської світлиці, вони потрапляють до Криму.
Так, Крим, наші примірники надходять, зрозуміло, не через мережу передплат, зрозуміло, з 2014 року це вже є неможливо, але сьогодні у нас на сховищі Вікіпедії і на нашому сайті переадресація безпосередньо на це сховище дозволяє людині роздрукувати в PDF форматі газету, якщо це потрібно мати, якщо людина хоче бачити, в якому форматі вона видається, то всі PDF формати ми викладаємо в нашому сховищі, де зберігається архів газети. Це по-перше, з читачем. Так, основний читач це був читач з Криму. Ми і сьогодні підтримуємо, на жаль, справді не можемо через саме друковане слово підтримувати зв'язок з нашим читачем. Ми сьогодні, завдяки прогресу технологічному, ми сьогодні можемо спілкуватися з нашими читачами, які залишають схвальні відгуки і постійно слідкують, моніторять за тими статтями. Ну, розуміємо, що специфіка наша – це не гонитва за інформацією. Газета – це все ж таки тихі, повільні новини. Це тим більше специфіка наша – культура, історія, тобто гуманітаристика в цілому. Вона не є, ця ніша, настільки зайнятою щільно, як, скажімо, гонитва за інформацією, відображення її інформативних блоків, що ми маємо сьогодні в переважній більшості агенцій. В цьому специфіка газети, вона, зрозуміло, настільки унікальною, що не можна говорити про мільйонні перегляди, але тисячні перегляди, як ми звітували вже, і на сторінці в нас цей звіт висить, тисячні перегляди, вони нас так само тішать. І що найхарактерніше, що найцікавіше, що з нами і Сімферополь, і Севастополь, тобто люди слідкують, люди читають, які не бояться заходити до нас на сайт. Ми стараємося мінімалізувати політику як таку. Зрозуміло, саме той гуманітарний стрижень, та гуманітарна основа є однією з причин, яка призвела до трагедії, яку згодом ми називаємо анексією Криму. І саме недостатня кількість, недостатня заповненість гуманітарними темами інформаційного простору вказує на те, що та робота, яку ми робимо, ми і повинні робити, оскільки на неї мало хто звертає увагу.
Саме про це я хотів поставити далі питання. Уточніть, будь ласка, на які теми є попит серед вашої аудиторії?
Саме, що характерно, якщо слідкувати за статистикою, і слідкувати за відгуками і листами читачів, то це тема історична. Перше. Друга тема – розвінчення антиміфів. Як показує наша практика, це справді антиміф як рубрика, він у нас є досить успішним. І що найхарактерніше і найнесподіваніше для нас, це рубрика «Календар», яка говорить саме про захисників територіальної цілісності України, які загинули від 14-го року починаючи. Ця тема, ця підрубрика, рубрики «Календар» справді є однією з найбільш переглядуваних, найбільш, ну, скажімо, живих. Ми не сподівалися, але, в принципі, зрозуміло було, передбачено. Люди не знають, що кримчани досить активно, і скільки кримчан, досить активно сьогодні і вчора взялися за відстоювання територіальної цілісності України, поклали своє життя на сході України, відстоюючи незалежність держави.
Пане Володимире, скажіть, чи є у вас вже окреслені плани на 2018 рік, 26-й рік існування газети «Кримська світлиця», тому що ювілей, він припадає так на початок, на завершення календарного року, тож можемо казати про наступний рік вже. Які плани, які ви бачите шляхи розвитку видання?
Плани є. На превеликий жаль, ми багато планів не змогли реалізувати через брак ресурсів, через негаразди, нерозуміння, скажімо, наших співзасновників. Плани залишаються і переходять в наступний рік, але, крім іншого, вони оновлюються. Зрозуміло, для нас найважливіше перейти в формат 16 сторінок, стати такою, якою ми були до часу, до 14-го року. Тому що на 8 сторінках говорити серйозно з читачем досить важко. Ми не можемо розкритися вповні. І зрозуміло, що ми змушені робити лише подавати лише вибіркову інформацію. 16 сторінок передбачають розширення редакції. Зрозуміло, 18-й рік він є, скажімо так, непростий в цілому для українського друкованого слова, оскільки процес реформування друкованих ЗМІ, саме другий етап, передбачає включення, а ми включилися в другий етап, передбачає роздержавлення, так би мовити, вживаючи фольклорне слово, тобто процес реформування. Ми змушені будемо позбутися співзасновників з числа органів державної влади. Відповідно, ми змушені будемо перейти в формат самостійних видань, які не будуть фінансуватися із державного бюджету. Це буде складно. Всі це чудово розуміють. Тим більше культурологічне видання, воно не є настільки популярним, і сфера культури не є настільки популярною сьогодні, але плани все ж таки залишаються амбітними. Ми хочемо і не зреклися тієї заявленої нами програми про запровадження англомовного, хай навіть місяць одного раз на місяць англомовного видання. Ми так само цю ідею сьогодні виношуємо. Чи є потреба в цьому? Потреба в цьому є. Про що говорить, сьогодні не заповнена ніша друкованих ЗМІ, саме англомовних. Скажімо, ми сьогодні перетлачуємо ще до цього часу у нас і посольство Сполучених Штатів, які із подивом слідкують і цікавістю дивляться нашу газету «Правда україномовну». Зрозуміло, що україномовна версія не може донести англомовному насамперед читачеві тих нюансів, тих причин анексії півострова, тих прогалин, білих плям в інформаційному просторі, які існує стосовно розуміння Криму як української території, яка історично, і як вже сказали наші виступаючі під час святкування, які повинно зв'язані з Україною. Тому плани є, вони зрозуміло є, все залежить від того, наскільки ми зможемо знайти ресурси, наскільки це буде цікаво, наскільки це буде актуально для суспільства, яке або нас підтримує, або все ж таки ми будемо...
Дякую, Віктору Володимировичу. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Віктор Мержвинський, головний редактор газети «Кримська світлиця». Я так розумію, що мені на російську вже переходити не варто, тому що наступний наш співбесідник Олена Попова, представник Українського культурного центру в Сімферополі. Пані Олено, в нас 2 хвилини залишилося. Я хотів би вас спитати з нагоди 25-річчя газети «Кримська світлиця». Ви організували в Криму сам видав, який називається «Кримський терен», про попит на українське слово на Кримському півострові. 2 хвилини, будь ласка.
Я, вибачте, не дуже вітаю, по-перше. Не дуже зрозуміло запитання, все ж таки.
Чи є попит зараз на Кримському півострові на українське друковане слово?
Поганий зв'язок, мабуть.
Ще раз. Так, у нас хвилина залишилася. Чи є в Криму зараз попит на друковане українське слово?
Так, ага. Дякую. Дивіться, я вважаю, що є, бо ми спілкуємося з людьми, такі газети. Ми можемо її розповсюджувати і таким чином підтягувати людей, які не знають про те, що можна користуватися українською мовою, можна читати, можна проводити заходи на українську тематику. Думаю, що все ж таки це якось негласно заборонено, і тому для них це не уявляється можливим. По-перше, по-друге, я хочу сказати, що ну це наша можливість проявляти себе як кримських українців, і тому ми будемо її користатися.
Дякую вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Олена Попова, представник Українського культурного центру в Сімферополі. Це радіо «Крим Реалі». Сергій Мокрушин був сьогодні у мікрофону. До зустрічі в наступному році. На все добре.
Обойти блокировку «Крым Реалии». Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии». Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.